Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд в нашей студии состоится встреча с иеродиаконом Лаврентием Полишкевичем. Сегодня мы продолжим беседу о роли и месте дьявола в ветхозаветной истории и в современности. А затем традиционно в это время на православной волне авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире радио «Радонеж».
У микрофона Михаил Карелин, я нахожусь в студии на Пятницкой, и у нас в гостях вновь иеродиакон Лаврентий Полишкевич, кандидат богословия, насельник Высокопетровского монастыря в Москве, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета. Мы продолжаем разговор о такой личности, о персонаже, как Сатана. Отец Лаврентий, дьявол, Сатана, это имя очень часто встречается в Ветхом Завете, в различных его частях. На ваш взгляд, не слишком ли много ему уделено там внимания? Я вижу, что в наши дни это имя тоже вспоминается все время очень часто. Но ведь, с другой стороны, мир побежден Господом нашим Иисусом Христом. Сатана, соответственно, тоже побежден. Не слишком ли мы много ему, Сатане, уделяем внимания?
На мой взгляд, действительно, мы слишком много Сатане уделяем внимания, вместо того, чтобы это внимание уделять Богу. В посланиях святого апостола Павла в Новом Завете есть такие слова: «Кто нас отлучит от любви Божией? Ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни нагота, ни беда, никакая или иная стихия не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». И поэтому, если мы сами того не захотим, если мы сами не захотим предать Господа нашего свою волю, то, естественно, никакой сатана не сможет с нами справиться. И никогда сатана не покушается на веру православного христианина, потому что именно вера, она исходит от сердца человека, от его души. Если сатана пытается христианина унизить нравственно, пытается его ввести в заблуждение через какие-то лжеучения, предлагая ему эти лжеучения. Но без воли самого христианина действия дьявола в его жизни не будет. Потому что, посмотрите, как подвижники благочестия боролись с сатаной, и сатана не мог влиять на них. Если мы действительно пропускаем дьявола в свою жизнь, и он влияет на наши мысли, влияет на наши поступки, тем самым мы, с одной стороны, конечно, отдаляемся от Бога, а если бы мы чаще помнили о Боге, пребывали в молитве и в делах, которые нас приближают к Богу, конечно, мы бы не действовали по указке сатаны, а действовали как раз по Божьему замыслу, согласно божественной любви, которая нас промышляет. И поэтому, конечно, нам нужно меньше внимания думать, уделять сатане. Мы не должны ни в коем случае считать, что помимо нашей воли, что мы будем каким-то образом зомбированы сатаной, да? Потому что ни сатане, ни Богу не нужны существа зомбированные и лишенные собственной воли. Именно потому, что для них ценен свободный выбор человека. Потому что свобода – это дар Божий. И когда мы свободу свою подчиняем греху, тогда мы этот дар посвящаем сатане. Если мы эту свободу посвящаем Богу и добродетелям, тогда мы этот дар посвящаем Богу. И только к свободному человеку применимы критерии нравственный или безнравственный. Как-то на одной из программ я уже сказал о том, что действительно к людям, которые страдают психическими расстройствами, причем в крайней степени, когда они контролируют свои действия, к ним не применяется постулат, что их поступки нравственны или безнравственны. Даже когда они наложат на себя руки, это не считается самоубийством.
То есть лицо безвольное суду не подлежит?
Конечно. Поэтому, естественно, ни сатане, ни Богу не нужны люди безвольные. А именно важна волеизъявление. Посмотрите, например, книгу «Апокалипсис». Там есть очень интересное замечание. Когда Господь осуждает одну из церквей за то, что она проявляла такое безволие. Помните эти слова, наверное? «О, если бы ты был холоден или горяч, а так ты не холоден и не горяч, а тепл, поэтому исторгаю тебя из уст моих». Очень интересный апокалиптический образ, который был связан с термальными источниками. И, в частности, в той местности, о которой Господь говорил, там были источники, и люди получали воду. Они эту воду употребляли в пищу, а также полоскали ей рот и порой даже вот как бы выплевывали эту воду. Вот этот образ был взят в Апокалипсисе, что Господь исторгнет также и теплохладных христиан, которые не проявили, естественно, ревности, горячности в вере из уст твоих. То есть для Господа важнее, чтобы человек был либо холоден, либо горяч, чтобы он был четко определял свою позицию и четко действовал своей жизнью. Также и здесь. Для Господа важна активная наша жизненная позиция, вероучительная позиция. Но когда мы, например, как вот боятся наши некоторые радиослушатели, что их якобы кто-то поработит сознание, что они будут уже не контролировать себя, то тогда они становятся бесполезными для сатаны, для Бога, потому что тогда, собственно, они уже не могут быть подсудными, и сатана не сможет их привлечь к себе. Вот в чем дело. Поэтому, естественно, задача сатаны не то, чтобы поработить волю человека, а сделать так, чтобы человек своей собственной свободной волей выбрал служение сатане.
Владислав Лаврентий, скажите, пожалуйста, а чем отличается вот сатана, дьявол от антихриста? Или это синонимичные понятия?
Дело в том, что вот у исследователей, если посмотреть и прочитать, если, например, это, конечно же, тема апокалипсиса, потому что, как у Бога, например, да, он посылает своего единородного сына в мир, который свидетельствует о себе и об отце, также и сатана, падший дух, посылает своего представителя, антихриста, и он пытается в своем виде, в своем земном облике, и, как я уже в одной из передач об этом сказал, даже были такие мнения, подражать Христу. Но это подражание будет не по нравственной части и не по богословской части, а по вопросу чудес, знамений, каких-то сверхъестественных явлений. И причем, естественно, то, что отверг Христос в своей жизни, то есть это земное владычество, естественно, антихрист примет, и это будет первостепенной его задачей. Как я уже говорил в наших прошлых встречах, евреи будут ожидать прихода антихриста, потому что, согласно их пророчествам, указаниям, тот самый антихрист, которого мы ждем, для них, они его будут воспринимать как истинного Мессию Божию. Будут воспринимать его как особого воплощенного ангела или какого-то сверхчеловека.
А как мусульмане себя поведут в этой ситуации?
Ну, вы знаете, у мусульман нет представления о том, что будет антихрист. У них есть представление о том, что явится шайтан какой-то, да, который будет повержен. Вот. Но такого представления, какое есть в христианстве, конечно же, нет.
Мусульмане ждут Мессию?
Мусульмане действительно ждут пришествия Иисуса Христа. Второе пришествие Иисуса Христа они ожидают. Но вместе с этим они ожидают, что и явится Мухаммед, если я не ошибаюсь. Поэтому здесь как бы скорее вот ведь ислам воспринимается религиоведами как неоиудаизм, и тут скорее играет роль такое немножечко переделанное христианство и переделанные иудейские представления в взглядах у конца времен. Вот. Ну, что касается все-таки христианской позиции, то здесь антихрист, он даже своим внешним видом, образом будет уподобляться, будет как бы позиционировать себя как Христос, но он примет земное владычество, он потребует поклонения себе и своему образу. Подобно так, как мы поклоняемся Христу и образу Христа. То есть
иконе. Но Христос не требовал этого.
Но дело в том, что если мы откроем Священное Писание, то мы там увидим, что Христос приемлет поклонение вот всей твари. Например, вот во втором послании к Фессалоникийцам мы видим такой текст, что Христос не почитал хищением быть равным Богу, но умалил себя, приняв образ раба, и стал подобен нам во всем. И поэтому Бог превознес его, даровал ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса поклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Христос в славу Бога Отца, то есть одной славы с Богом Отцом. Мы видим, например, как в начале апокалипсиса апостол Иоанн Богослов падает ниц и преклоняется перед Христом, и Христос не говорит о том, что «ну зачем ты так сделал?», да? Он возлагает на него руку и говорит ему «не бойся», благословляет его. Если мы берем некоторые цитаты Священного Писания по поводу ангелов, то и ангелы, и люди, они не принимали поклонение себе. Вот. И несколько таких моментов в Библии есть, когда ангел говорит «встань, я такой же человек, как и ты». Вот. И в первой главе послания к евреям святого апостола Павла ангелы называются служебными духами, посылаемыми всякому желающему наследовать спасение. Поэтому, конечно, Христос в этом плане проявляет себя как абсолютный Творец, как абсолютный Бог, но, естественно, конечно, Он приемлет поклонение и в Новом Завете, и также Антихрист будет требовать поклонения себе, потому что он себя будет объявлять Христом.
Отец Лаврентий, еще один вопрос, который нельзя пропустить, говоря о сатане, об Антихристе, об его приходе в этот мир. Число зверя, печать зверя. Вот пояснение
очень интересная
к этим
тема.
Понятиям, тем более, что в последнее время об этом говорят очень часто, и в связи с ЦНН, и в связи с какими-то чипами, и паспортами, и даже мобильными телефонами, по-моему.
Ну, вы знаете, конечно, печать зверя не имеет ничего общего с средствами современной коммуникации и средствами контроля за населением. Там в Апокалипсисе сказано, если кто премудрость, то сочти число зверя, число его 666.
Как понимать эту фразу?
Эту фразу нужно понимать тем, что здесь запечатлена обычная загадка, которая была принята в древнем греко-римском мире. Вы знаете, что цифра 666 в нашем виде, то есть это три шестерки, которые имеют арабское происхождение, может быть, даже древнеиндийское происхождение. Вот. Но в любом случае авторы Апокалипсиса, конечно, не знали об этом и знать не могли. И все цифры, которые там используются, это цифры, которые отражаются буквами. Вы знаете, что и в славянском языке, и в греческом языке есть все цифры, обозначаются буквами. И поэтому мы видим там в оригинальном тексте Апокалипсиса, что стоит число это буквами. То есть буквенным обозначением аналог греческих цифр. Но мы знаем, что каждая цифра, каждая сумма, она может быть разложена на слагаемые. И греки так и делали. Они брали какую-то фразу, а в любой фразе или в одном слове, или в нескольких словах есть буквы. А каждая буква, как известно, обозначает определенную цифру. И поэтому они что могли сделать? Они могли просто взять и воспринять эти слова или эти буквы как цифры.
Суммами и буквами.
Да, просто сложить их вместе, получалась сумма. Чтобы разгадать эту загадку, задача того, кто разгадывает эту загадку, это разложить эту сумму на слагаемые. Когда эта сумма разлагается на слагаемые, получается конкретная фраза. И вот ученые-библеисты решили действительно взять вот эту цифру, 666, и разложить ее на слагаемые. И действительно, если взять древнееврейский текст вот этой суммы, то как раз, и в том числе ведь еврейские цифры тоже они буквам соответствуют, то получится как раз, вот если разложить число зверя, то оно получится как Нейрон Кесарь. Почему Нейрон Кесарь? Потому что даже зверь описан, вот этот самый зверь, выходящий из бездны, и который там и дракон, который 7 холмов, 10 рогов, 7 холмов, это 7, собственно, 7 голов, это 7 холмов, на которых основан Рим, это указание на Рим, 10 рогов или 10 корон, это 10 царей, 10 императоров, там описаны эти все императоры, и этот зверь указан, что это и блудница Вавилонская, тоже есть такой образ Рима, что это великий город, то есть указание на конкретный город. И, конечно же, все описания, которые идут во времена эпохи Иоанна Богослова, они как раз говорят о том, что речь идет именно о городе Риме, потому что именно в Риме при императоре Нероне впервые началось гонение на христиан. Вы знаете, вот пожар в Риме произошел, и даже Иоанн Богослов, который пишет свой апокалипсис уже во времена Диоклетиана, императора Диоклетиана, находясь в ссылке на острове Патмосе, он упоминает о том, что все будет уничтожено и будет ввержено в озеро Огненное, и звери и так далее. То есть все это будет падение. Ну, образом, конечно, вот этого очищения через огонь, о котором Иоанн Богослов упоминает в апокалипсисе, это, конечно, образ пожара Рима, когда Рим сгорел просто-напросто от безумия Нерона. Но этот Нерон, конечно, будет умерщвлен и так далее. То же самое, конечно, Иоанн Богослов пишет апокалипсис, чтобы ободрить христиан его времени, эпохи Диоклетиана, о том, что эти гонения на христиан очень быстро пройдут, и скоро воцарится мир и благоденствие в церкви. И вот те образы, о которых он говорил, они осуществились уже в ближайшем будущем, потому что после Диоклетиана таких сильнейших гонений на христиан уже не было, какие были при Диоклетиане. Но даже в начале IV века христианство было признано сначала дозволенной религией, потом государственной религией Римской империи. Поэтому, конечно, его пророчества о торжестве церкви не сбылись еще тогда. И, кроме того, апокалипсис не только книга пророческая о ранних веках христианской эпохи, что, несомненно, подтверждается контекстом, а также книга о последних временах христианского мира, с указанием то, что те исторические события, которые окружали Иоанна Богослова, они будут иметь свое продолжение в новых формах в конце времен. И поэтому, естественно, конечно, здесь очень важную роль играет правильное понимание апокалипсиса и правильное отношение к пророчествам, которые нам даны.
В заключение программы мне еще раз хочется задать вопрос, которым заканчивал предыдущую программу. Стоит ли христианам, стоит ли православным бояться а. числа зверя, б. печати Антихриста?
Ну, во-первых, согласно тексту апокалипсиса, Антихрист будет ставить печать зверя свою тем, кто выберет его. Я немножко продолжу этот некоторый исторический экскурс, буквально 2 минутки. Просто Иоанн Богослов этот образ печати взял из своего быта. Он жил в Ефесе, а в Ефесе перед рынком была поставлена статуя императора, которую заставляли приносить определенные жертвы, курение, фимиам, для того, чтобы люди могли свободно входить в рынок и торговать, и покупать. И знак легитимации, то есть знак соглашательства с империей, было то, что на чело, либо на правую руку ставился знак плюща, знак Диониса, покровители Эфеса вместе с Артемидой Эфесской. И, естественно, женщины, так как они носили головные уборы, потому что это было принято, и скрывали лоб, печать ставилась на правую руку. А мужчины, так как они не носили головные уборы, то им печать ставилась, знак плюща ставился на лоб, в знак того, что они действительно принесли жертву вот этому идолу, и принесли жертву легитимации вот языческому императору, почтили его за Бога. И вот именно этот образ Иоанн Богослов берет и говорит о том, что в последние времена будет то же самое, что будут созданы такие условия, что невозможно будет покупать и продавать, если вы не принесете жертву лже-богу, если вы не примете участие в культе этому лже-богу, если вы не согласитесь принять на себя печать, вот начертание, точнее, там нет, конечно, печати зверя в апокалипсисе, начертание зверя. Только тогда вы сможете свободно покупать, продавать, а тогда вы сможете наслаждаться благами мира. А то есть для того, чтобы жить в мирской системе, человеку необходимо будет открыто при всех заявить об отречении от Христа и, мало того, не просто отречься от Христа, а принести жертвы ложным богам. Конкретная жертва. И мало того, даже и этого не будет достаточно. Они должны будут добровольно принять на себя вот эту печать зверя и исповедовать зверя как истинного своего Бога и Спасителя. Конечно же, сейчас ничего подобного мы не видим. И эти образы, которые дает нам апокалипсис, и те толкования, которые святые отцы нам дают, и Ветхий Совет, они ясно говорят о том, что сейчас, конечно, никаких образов, даже прообразов вот этих всех вещей нет. Однако, конечно, вызывает озабоченность то, что христиан пытаются, и не только христиан, пытаются контролировать, заключить в какие-то рамки их личную жизнь, чтобы быть всегда под контролем, потому что мобильный телефон тоже ведь может прослушиваться, и благодаря мобильному телефону можно узнать, где человек в данный момент находится, и в принципе, что он делает, тоже можно узнать через мобильный телефон, потому что это уникальное средство контроля над людьми. Даже не магнитная карточка, а именно мобильный телефон обычно, которым мы пользуемся. Ну и, конечно, вот эти все карточки, которые ограничивают, точнее, не ограничивают, которые государство докладывает о том, какие покупки совершает человек, какие книги он покупает, какие продукты он покупает, на что он ставит свой как бы авторитетный взгляд, чему-то отдает предпочтение. Все это, конечно, государство будет контролировать, и в этом обеспокоенность. Но эта обеспокоенность, она никак не связана с апокалиптическими образами.
Спасибо, отец Лаврентий. Напомню, что у нас в гостях был иеродиакон Лаврентий Полишкевич, насельник Высокопетровского монастыря в Москве, кандидат богословия, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета. Спасибо. До свидания.
До свидания.
От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Епископа Пантелеимона, епископа Иринея, игумена Киприана, игумена Димитрия, иеромонаха Никодима, протоиерея Максима, протоиерея Алексия, иерея Федора, иерея Алексия, диакона Вадима, диакона Евгения, а также Николая, Ирину, Иулию, Никиту, Ольгу, Марию, Елизавету, Анастасию, Михаила, Евгения, Сергия, Анастасию, Николая, Елизавету, Надежду, Ивана, Анастасию, Алексея, Евгению, Иулию, Дениса, Марию, Ирину, Анастасию, Михаила, Тамару, Ольги. Храни вас Христос.
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги». Затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Добрый день, дорогие слушатели, в эфире передача «Голоса русской земли». Михаил Иванович Глинка когда-то сказал: «Музыку создает народ, мы, композиторы, ее только аранжируем». Национальный колорит до сих пор остается слышимым и ощутимым в творчестве современных композиторов, несмотря на то, что границы между культурами постепенно стираются. Именно народное искусство на протяжении многих веков вдохновляло и вдохновляет творцов, профессионалов на создание своих произведений. Именно народная музыка является матерью многих наиболее популярных сейчас жанров, таких, например, как джаз, блюз, кантри. На генетическом уровне в человеке заложена связь со своими предками, с их культурой, и она обязательно дает о себе знать в творчестве человека, даже если он об этом не задумывается. Искусство родного народа пропагандировали многие известные композиторы: Эдвард Грик, Норвегия, Фредерик Шопен, Польша, Арам Хачатурян, Армения, Равель и многие-многие другие. Сегодня мы поговорим о произведении великого русского композитора Георгия Свиридова «Кантате. Курские песни». Свиридов родился в 1915 году в городе Фатиш, Курской области. В его творчестве преобладали вокальные и хоровые жанры. Даже его инструментальным произведениям свойственна некая песенность. Он очень хорошо понимал природу подлинной русской народной музыки. Понимал, что она неоднородна. Каждый регион, каждая деревенька имеет что-то особенное, неповторимое в своей музыкальной традиции. Свиридов слышал, что фольклор очень самодостаточен. Его форма, сложившаяся на протяжении многих веков, уже абсолютно гармонично, идеально. Как обкатанный кусочек смолы, превратившийся в янтарь, не требует каких-то переделок или обработок. Свиридов уже давно считал жанр песни необыкновенно ценным. Когда в 1954 году вышел замечательный сборник ученой-фольклориста Анны Васильевны Рудневой «Народные песни в Курской области», он сразу заинтересовал композитора. Не только потому, что это были песни его родного края, хотя, наверное, это сыграло свою роль, но еще и потому, что этот материал был именно тем, что искал композитор. Это был подлинный этнографический материал. Чтобы услышать экспедиционные записи, с которых были сделаны расшифровки для сборника, Свиридов пришел к Анне Васильевне в Московскую консерваторию, в кабинет народной музы. Рудня вспоминала, что Свиридов несколько часов кряду слушал песни Курской области, а потом сказал одну фразу: «Здесь все, что нужно. Композитору делать больше нечего. Это музыка будущего». Для своего произведения Свиридов отобрал несколько текстов и мелодий отдельных песен, которые его вдохновили, и создал из них совершенно свое произведение. Композитор говорил так: «Своеобразная мелодика этих песен должна быть сохранена в моей музыке. Я пытался с помощью инструментовки, контрастов и динамики еще более подчеркнуть их оригинальность. В кантату вошли всего 7 песен, хотя Свиридов сочинил их гораздо больше. Главной темой курских песен стала история женской судьбы, женской доли, ожидание любви, разочарование, радость материнства и горечь предательства. В 7 небольших частях показаны все контрасты человеческой жизни. Финалом же становится неудержимая пляска, где личные переживания стираются, растворяются в бурной стихии танца, избывает себя горе, осушаются слезы». Народным хором Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных в 1995 году был проведен интересный эксперимент. Тогда совместно с оркестром народных инструментов они исполнили не только сами курские песни, но и те аутентичные песни, по мотивам которых они были написаны. Интересно то, что характеры песен и жанры в подлинном варианте и у Свиридова иногда очень сильно различаются. В 2011 году этот проект был с успехом повторен. Сейчас предлагаю вам послушать первый номер кантаты «Курские песни» в двух вариантах – классическом и народном. Исполняют камерный хор ГМК имени Гнесиных под руководством Петра Савенкова и народный хор ГМК имени Гнесиных под руководством Юрия Колесника. Первую песню «Зеленый дубочек» Свиридов называет «девичья лирическая». В изначальном же варианте в Курской области это «покосная песня».
Thank you.
очень интересен контраст в четвертом номере у Свиридова и в аутентичном варианте «Ой, горе, горе, да лебедоньку моему». У Свиридова это нежная лирическая песня. В народном же варианте она бойкая и разухабистая. Но горечь в них одна и та же. Сожаление о растраченной, закончившейся молодости, увядшей юности. «Эх, горе, горе, да лебедоньку моему, что выросли перья белые, да не по нему. То не перья белые, то девичья красота. То не перья, то девичья красота, то у девки не расчесана коса. Та девка до себе сына родила, а теперь тебе, моя Доня, не гулять, а теперь тебе малую детину колыхать». Как объяснение причин горевания женщины звучит следующий номер. «Как купил Ванька себе косу. Ванька косит чужую траву, своя сохнет, вянет. Ванька любит чужую жонку, своя стоит, плачет».
1998 году Свиридов в одном из интервью сказал такие слова: «Народная песня — это грандиозное сокровище. Их погубили совсем за последние годы, их не собирают. Я был последним человеком, который поссорился со всем союзом композиторов на этой почве. Я слышал песню шамана, она записана на пластинке. Она изображает океан, чаек, целое произведение. Это феноменально. Он поет, играя на деревянной гребенке, изображая океан. Это детское воображение, но оно замечательное своей близостью к природе. Такая близость к природе всегда есть у хороших композиторов. У замечательных людей, у гениальных и больших людей всегда есть что-то детское. Гениальное — это то, в чем сохранилось целомудренное. Это душа человека, который видит мир в первый раз. Предлагаю вам послушать песню «Соловей мой смутный», «Бурлацкая песня Курской области» и два заключительных номера курских песен Георгия Свиридова. Исполняет камерный хор «Орфей» Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных под руководством Петра Савенкова и народный хор ГМК имени Гнесиных под руководством Юрия Колесника. «Соловей мой смутный» и «За рекою за быстрою четыре двора».
Соловей мой смутный, да смутен.
На этом передача «Голоса русской земли» заканчивается. До новых встреч, дорогие слушатели. С вами была Алена Минулина.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Оптинский цветник. Преподобный Никон Исповедник. Годы жизни 1888-1931. Преподобный Никон, в миру Николай Митрофанович Беляев, родился в Москве в благочестивой купеческой семье. В 1907 году Николай вместе с братом Иваном приехали в Оптину пустынь и вскоре были приняты в число братства. В 1908 году брат Николай стал письмоводителем старца Варсонофия и его духовным сыном. В 1915 году Николай был пострижен в мантию. В 1916 отец Никон был рукоположен в иеродиакона, а в 1917 в иеромонаха. В 1923 году, после окончательного закрытия Оптиной пустыни, ее настоятель архимандрит Исаакий благословил преподобного Никона служить и исповедовать в Оптинском Казанском храме. Так преподобный Никон стал последним оптинским старцем. Тогда же к нему стал направлять своих духовных чад ссыльный преподобный Нектарий. В 1927 году старца Никона арестовали, и он провел 3 года в лагере, а затем был сослан в Архангельскую область. Условия жизни были крайне тяжелые. Отец Никон был болен туберкулезом, но ему приходилось работать на хозяйку квартиры. Умирающего отца Никона перевез в другую деревню отец Петр, также ссыльный оптинец, и вскоре преподобный отошел ко Господу. Он был всегда одним и тем же, нося на своем лице нечто вроде духовной радости, вспоминал один иеромонах, видевший преподобного Никона в Оптиной и в ссылке. Бог все творит для нашего спасения. Я не закрываю глаза на совершающееся и на грядущее, и стараюсь быть ко всему готовым, чтобы иметь возможность сказать псаломскими словами: «Уготовихся и не смутихся». Непостижимы для нас пути промысла Божия. Не можем мы их понять. Поэтому со всем смирением предаюсь в волю Божию. В предании себя и всего в волю Божию обретаю мир душе моей. Твердо верю, что все в руках Божиих. Если всецело положиться на волю Божию, тогда все будет хорошо, и неприятное будет приниматься как должное. Все, что не совершается, ведет ко спасению душ наших. И при этом великая премудрость и глубина открывается. Любящим Бога вся поспешествует во благое. Слава Богу! За все слава Богу! От этих чудных святых слов отступают мрачные мысли, тягость. Приходит в душу человека мир, утешение, радость. Да будет воля Твоя, Господи! Слава Богу за все! Молись по-детски, в простоте сердца, о всех нуждах и скорбях Твоих, и вручай себя воле Божией, ибо Господь строит наше спасение. Веруя в пекущийся обо мне промысл Божий, боюсь направлять по своему смышлению свою жизнь, ибо наблюдал, как своя воля приносит человекам скорби и трудности. Да будет же воля Божия, благая и совершенная. Ей вручаю себя, и всю жизнь, и всех. Принятие воли Божией мир приносит сердцу моему. Не наше дело рассуждать, зачем и почему нас постигает то или иное. Надо знать, что это воля Божия, надо смириться, а требовать, так сказать, у Бога отчета. Есть крайнее безумие и гордость. Каждый должен требовать от себя, то есть понуждать себя на делание, исполнение заповедей и все, что делают с нами другие люди, что без содействия людей с нами совершается, считать праведным судом Божиим для нашей пользы, нашего спасения и смиренно все терпеть. Все надо предать воле Божией и разлуку нашу. Господь вразумляет нас, чтобы не прилеплялись к земному, как бы дорого оно ни казалось, чтобы стремились мы к небесному, спасая души наши, а всему земному давай цену земную, лишь бы душу спасти, а остальное все суетно. Здесь все изменчиво. И мысли наши должны быть в Боге в будущей жизни. Земное все пройдет.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.